«Предрассудки», — буркнула Ламия. Консул вздохнул и потер висок. «Да, возможно, но это была наша последняя надежда». Отец Хойт указал на спящего ребенка.
«А Рахиль не может быть седьмой?»
Сол Вайнтрауб погладил бороду.
«Нет, не может. Паломник должен прийти к гробницам по собственной воле». «Но она однажды уже сделала это», — продолжал Хойт. «Может быть, этого достаточно?»
«Нет», — ответил консул. Мартин Силен, что-то писавший в блокноте, встал и зашагал по комнате.
«Господи, да посмотрите вы на себя со стороны! Какие там к черту шестеро паломников? Нас тут целая армия! Вот вам Хойт с его крестоформом, содержащим в себе дух Поля Дюре. Наш получувствующий Эрк, вот в этом ящичке. Полковник Кассат, вспоминающий монету. Госпожа Брон, если верить ее рассказу, несущая в себе не только нерожденного ребенка, но и покойного поэта-романтика. Наш ученый с младенцем, которым была когда-то его дочь. Ваш покорный слуга со своей музой, консул, тоже прихвативший в этот безумный поход хрен знает какой багаж. Бог мой, братцы! Да наша компания должна была получить обалденную скидку».
«Сядь», — бесцветным голосом произнесла Ламия.
«Нет, знаете, он прав», — вмешался Хойт. «Даже присутствие отца Дюре в крестоформе должно как-то повлиять на нашу численность и прибавить к шести желанную единицу. Настанет утро. Мы укрепимся в нашей вере».
«Смотрите!» — закричала Ламия Брон, указывая на балконную дверь. Темнеющее вечернее небо внезапно озарили яркие сполохи. Все бросились на балкон и замерли потрясенные. В небе то здесь, то там беззвучно вспыхивали ослепительно белые клубки термоядерных взрывов и тут же начинали стремительно распухать, словно круги, разбегающиеся по поверхности лазурного озера. Яркие звездочки сдетонировавших фугасов выбрасывали голубые, желтые и алые нити и, закрутившись спиралью, сжимались в точку, как цветы, закрывающиеся на ночь. Гигантские адские плети молниями рассекали небо, и словно чудовищные косы длиной в несколько световых часов срезали все на своем пути, пока не натыкались на разрывавшие вакуум защитные сингулярности. Мерцающие силовые экраны вздрагивали и гасли под напором громадных потоков энергии, чтобы появиться вновь несколько наносекунд спустя. И словно следы алмаза на синем стекле, в темном небе проступали безукоризненно четкие бело-голубые полоски выхлопов факельных звездолетов и линейных кораблей. «Бродяги!» — выдохнула Ламия.
«Да, война началась», — бесстрастно подтвердил Кассат.
Консул вдруг с ужасом обнаружил, что плачет, и отвернулся.
«А это не опасно? Стоять здесь?» — спросил Мартин Силен, выглядывавший из-за дверного косяка. «На этом расстоянии нет». Кассат, смотревший в свой электронный бинокль, опустил его и сверился с тактическим комлогом. «Сражение идет в трех астрономических единицах от нас. Бродяги прощупывают оборонительные линии ВКС, это самое начало».
«А портал уже включен?» — спросила Ламия Брон. «Эвакуация Китса и других городов началась?»
Кассат покачал головой. «По-моему, нет. Пока. Я думаю, флот будет держать здесь оборону, пока не закончится подготовка сферы в окололунном пространстве, и лишь когда корабли ВКС начнут прибывать сюда сотнями, откроют эвакуационные порталы в сеть». Он снова поднял бинокль. «Адское будет зрелище».
«Смотрите!»
На сей раз отец Хойт показывал не на фейерверк в небе, а на пустоши, лежащие за низкими холмами. В нескольких километрах от башни к невидимым отсюда гробницам двигалась одинокая фигура, которая на таком расстоянии казалась крошечным пятнышком, но при каждой вспышке отбрасывала длинную тень. Кассат навел бинокль на фигуру. «Шрайк?» — тихо произнесла Ламия. «Не думаю. Кажется, тамплиер, если судить по одеянию».
«Хетмастин!» — вскричал отец Хойт.
Кассат пожал плечами и передал бинокль остальным. Консул отошел в сторону и прислонился к балконным перилам. Тишину нарушал только свист ветра, но из-за этого картина бушевавшего в небе сражения казалась еще более зловещей. Когда подошла очередь консула, он тоже приник к биноклю. Высокий человек в просторной накидке с капюшоном решительно шагал по озаряемому багровым светом песку. Видна была только его спина. «Куда он идет? К нам или к гробницам?» — спросила Ламия. «К гробницам», — ответил консул. Отец Хойт поднял к полыхающему небу свое осунувшееся лицо.
«Если это мастин, нас снова семеро, не так ли?»
«Он опередит нас на несколько часов», — возразил консул. «А если мы заночуем здесь, как предполагали, то на полдня». Хойт пожал плечами.
«Все это теперь не имеет значения. Семь человек отправились в паломничество. И к гробницам тоже прибудут семеро. Шрайку этого достаточно».
«Если это действительно мастин, — заговорил Кассат, — к чему это шарада в ветровозе? И как он смог попасть сюда раньше нас? Ведь других вагонов на канатке не было, и уж, конечно, он не мог пешком перевалить через уздечку».
«Обо всем этом мы расспросим его завтра, когда придем к гробницам», — устало сказал отец Хойт.
Ламия Брон попыталась поймать какую-нибудь станцию в общем комдиапазоне своего комлога, но эфир молчал. Слышалось только шипение помех да отдаленный рокот электромагнитных импульсов. Она взглянула на полковника. Когда начнется бомбардировка? «Не знаю. Это зависит от того, насколько успешно флот ВКС будет держать оборону. С обороной у них не важно, иначе разведчики-бродяг не уничтожили бы Игдрасиль», — напомнила Ламия. Кассат молча кивнул.
«Эй, послушайте», — вдруг произнес Мартин Селен, — «а ведь мы окажемся в самом эпицентре, ни дна ему, ни покрышки».
«Вот именно», — подтвердил консул. «Если бродяги атакуют Гиперион, чтобы воспрепятствовать открытию гробниц времени, как следует из истории, рассказанной нам госпожой Брон, то гробницы, да и весь этот район, для них основная цель».
«Они применят ядерное оружие?» — нервно спросил Селен.
«Почти наверняка», — ответил Кассат.
«Я полагал, антиэнтропийные поля заставляют корабли обходить этот район стороной», — заметил отец Хойт.
«Если в них есть экипаж», — произнес консул. «Антиэнтропийные поля не действуют на управляемые ракеты, самонаводящиеся бомбы и лучи адских плетей. По той же причине они не действуют и на механическую пехоту. Бродяги могут забросить сюда пару-другую боевых скиммеров или танков-автоматов и смотреть потом издалека, как они изничтожают долину».
«Они не сделают этого», — сказала Ламия Брон. «Они хотят контролировать Гиперион, но не уничтожить его».
«Я бы не стал рисковать, полагаясь на это предположение», — заметил Кассат. Ламия улыбнулась. «Тем не менее, именно это мы и делаем». От сверкающей в зените огненной мозаики отделилась искра, которая быстро превратилась в яркий оранжевый уголек, прочертивший небосклон. Полыхнуло пламя, и окрестности башни огласил резкий визг раздираемого воздуха. Огненный шар вырос в размерах и исчез за горами. Спустя минуту консул осознал, что у него перехватило горло, а руки железной хваткой сжимают перила. Он шумно выдохнул. Ему показалось, что все остальные тоже только сейчас перевели дыхание. Ни взрыва, ни сотрясения почвы так и не последовало.
«Не сработало?» — спросил отец Хойт.